Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Что нового привнесет новая стратегия США в Ираке? Политика и судебные расследования. Почему затягивается процесс по делу о теракте в Мадриде 11 марта? Новая книга о заговоре 11 сентября 2001 года. Тактика Аль-Каиды и пособие спецназа США. И жизнь взаймы, банковские кредиты как форма существования. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина.
It is conceivable 20 years from now people would look back. Представьте себе, что через 20 лет люди посмотрят на наше время, в котором господствуют радикализм и экстремизм, в котором наши союзники, такие как Израиль, окружены крайне враждебными силами, в котором Иран обзавелся ядерным оружием, в котором правительство контролирует эти радикалы, которые в конце концов перекрывают поставки нефти Западу. Это сценарий, который мы получим, если выведем войска, не достигнув цели. Люди посмотрят назад в историю и спросят, что же с ними случилось в 2006 году? Неужели они не увидели угрозу? Я вижу угрозу, и именно поэтому у нас есть стратегия, как победить в Ираке.
Это заявление президента США Джорджа Буша сделано во время предвыборного ралли. Ирак и американское присутствие в этой стране впервые, судя по опросам населения, стали в центр избирательной кампании в Конгресс США. Это вообще редкость для Америки, чтобы внешнеполитические вопросы решали исход голосования. Но план, то есть стратегия, о которой заговорил Джордж Буш, на самом деле были представлены во вторник на совместной пресс-конференции в Багдаде командующим американскими силами в Ираке генералом Джорджем Кейси и послом США в этой стране Залмаем Халилзодом. Посол, как и президент Буш, выразил уверенность, что действия США в Ираке могут быть успешными.
Нынешнее кровопролитие на религиозной почве заставляет многих задаваться вопросом, могут ли США и иракский народ добиться успеха. Я хотел бы заявить прямо, несмотря на большие трудности, с которыми мы сталкиваемся, успех в Ираке возможен и может быть достигнут в разумные сроки.
Об успехах и постепенном выводе войск говорил и генерал Кейси.
Я по-прежнему твердо убежден в том, что мы должны продолжать сокращать численность наших сил по мере того, как укрепляются позиции иракских властей. Мы должны уступить им дорогу. Дела у них идут лучше. Иракские лидеры чувствуют все большую ответственность за безопасность в стране. Они хотят взять ситуацию под контроль. Но я не могу сказать вам прямо сейчас, когда именно настанет этот момент.
Сухой остаток этих выступлений состоял в том, что момент должен настать в течение ближайших 12-18 месяцев. То есть через год-полтора весь нынешний хаос должен более или менее прекратиться. Рядом со мной в студии аналитик Радио Свободная Европа, специалист по Ираку Кэтлин Ридолфа. Какие проблемы предстоит решить иракскому правительству, если поставить целью выполнение этого плана?
Те же самые проблемы, о которых и иракское, и американское правительство говорит уже несколько месяцев. Проблемы не изменились. Побороть вооруженное сопротивление, внедрить программу национального примирения и взять под контроль безопасность в стране. Но главный компонент – суннитское сопротивление, невозможность заставить суннитов признать нынешнее правительство. Но план, который был представлен во вторник, не дает деталей, как достичь всего этого.
Но, на мой взгляд, что изменилось и с чем сейчас уже приходится считаться, это национальное сознание в самом Ираке. Появились районы, которые, если еще и не отделились от центрального правительства, то, по крайней мере, определились как самостоятельное формирование. Это, конечно, Курдистан, где уже не увидишь даже иракского флага, только флаг Курдистана. И это юг страны, который полностью контролируется местными шиитскими властями со своей милицией и со своими силами безопасности. И, наконец, центр, где войска коалиции воюют с суннитскими повстанцами. Эти три территориальных образования не были столь уж очевидны еще полгода назад.
Да, но послание, с которым обращаются к иракцам и Вашингтон, и Багдад, состоит в том, что надо двигаться к единому Ираку. Не думаю, что сейчас вырабатываются какие-то планы поделить страну или признать уже существующее деление. Конечно, шииты хотят образовать 8-9 федеральных округов под единым руководством, но это вызывает резкий отпор суннитов. И правительство в Багдаде признает, что эту проблему как-то надо решать. Но ее решение, опять-таки, зависит от общей обстановки безопасности в стране. И получается замкнутый круг, потому что подрывает безопасность в стране, так это как раз проблема федерализма.
Составная часть стратегии – передача контроля над безопасностью иракцам, то есть Министерству внутренних дел страны и Службе безопасности. Что они представляют собой сейчас и почему они так неэффективны?
Интересно, но один из новых компонентов стратегии, раньше об этом не говорили, состоит в том, что иракское правительство само взяло на себя обязательство реформировать до конца года службы безопасности. Так что в скором времени мы явно увидим план, как они собираются это делать. И во вторник Салем Аль-Зальбауи, заместитель премьер-министра Ирака, сказал в интервью телекомпании Аль-Джазира, что с его точки зрения, а он суннит, проблема состоит в том, что иракцы не подписались под этим планом. По его мнению, проблему можно было бы решить очень быстро, если бы удалось получить согласие всех сторон на реформу спецслужб и служб безопасности и на прекращение войны между сектами. Но, конечно, это уже другая проблема, насколько можно сейчас разоружить шиитские вооруженные группировки, особенно группировку Муктады ас-Садра.
В чем основная проблема Министерства внутренних дел и служб безопасности Ирака?
Эта проблема существует уже несколько месяцев. Ходят слухи, что шииты проникают в подразделения служб безопасности и подрывают их работу изнутри. Они в форме служб безопасности проводят рейды, забирают людей, потом этих людей находят мертвыми. И это, конечно, приводит к новым виткам насилия. Сунниты, родственники и друзья погибшего человека, ищут отмщения, вымещают гнев на шиитах. И это насилие не прекращается. Сейчас иракское правительство обещает, что прекратит все это тоже к концу года, когда будут пошиты новые формы и когда дадут плоды некоторые шаги, которые были предприняты в последнее время. Но, конечно, все это требует времени. Это хорошо говорить, что через 1.5-2 месяца все успокоится. В Ираке так не бывает. В Ираке сроки редко соблюдаются. То есть политические сроки соблюдаются всегда, но когда власти пытаются на практике воплотить политические решения, то все становится намного сложнее.
Кэтлин, но в таком случае в чем проблема с Ираком? Вот вы сами сказали, что в этой стране все делается неспешно. Столько месяцев мы слышим о том, что шиитские группировки под маской правительственных войск и полиции похищают и убивают людей. И ничего не делалось. Пока Соединенные Штаты не стукнули по столу, ничего с места не сдвинулось. Что у иракского правительства нет желания, нет политической воли хотя бы пытаться что-то изменить?
It's not really a lack of political will. I think the...
Политическая воля есть. Правительство готово действовать. Но только как усадить за стол все эти совершенно различные группы и заставить их согласиться на реформы? И все понимают, что каждая страна в этом процессе что-то потеряет. Сунниты сейчас считают, что борются против господства шиитов и против Ирана, иранской поддержки юга страны. Шииты борются за то, чтобы сохранить те позиции, которые они получили в новом переходном правительстве и которых у них никогда при режиме Саддама Хусейна не было. Затем возникает вопрос, насколько на самом деле за этим стоит поддержка шиитов со стороны Ирана и поддержка суннитов со стороны Сирии. Так что правительство готово решать проблемы, и это коалиционное правительство, в котором представлены и шииты, и сунниты, и курды, но с кем их решать? Ведь приходится полагаться на все эти различные группировки с различной повесткой дня.
Кэтлин Ридольфа, аналитик радио «Свободная Европа». Определенную надежду на международном уровне внушил тот факт, что иракское, шиитское и суннитское духовенство в прошлую пятницу под патронажем организации «Исламская конференция» поставили свои подписи под соглашением. Причем произошло это в святом мусульманском городе Мекка. Соглашение состоит из 10 пунктов и запрещает проливать мусульманскую кровь, похищать людей, вести проповедь насилия и нападать на религиозные центры. Но вот что думает житель Багдада Муаяд Джасим.
Это хорошее соглашение, но я не думаю, что кто-то будет ему следовать. Эти бандиты не следуют никаким религиозным, моральным или этическим доктринам. Не думаю, что нам в ближайшее время удастся пожать плоды.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. В Испании по прошествии 2,5 лет после террористического акта в мадридских электричках, жертвой которого стали около 200 человек, продолжаются бурные споры вокруг авторства этого преступления. Почему? Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Разумеется, в публичных дискуссиях, как в таковых, ничего страшного нет. Хуже, когда дискуссии вокруг международного терроризма мешают следствию, а юристы, вместо того, чтобы заниматься делом и довести расследование до суда, втягиваются в политические свары. И совсем плохо, когда из-за использования темы терроризма в борьбе за власть кровавые убийцы могут оказаться на свободе только потому, что у следователей не хватило времени на рассмотрение их дел. О подобной перспективе предупредил недавно министр юстиции Испании Хосе Фернандо Лопес Агилар.
Существует опасность, что лица, у которых заканчивается срок предварительного заключения, могут оказаться на свободе. Этого нам никто не простит. И все это из-за интриг, склок и политической игры вокруг расследования.
Суть игры состоит в том, что испанская парламентская оппозиция в лице ультраконсервативной народной партии пытается отстоять свой давний тезис о том, что взрывы в Мадриде 11 марта 2004 года явились результатом некоего заговора между исламскими террористами, баскскими экстремистами и испанскими социалистами. И все для того, чтобы отстранить их, консерваторов, от власти. Власть в стране народной партии действительно потеряла на выборах, состоявшихся через несколько дней после трагедии, но вовсе не в результате заговора, а из-за непопулярности своей внутренней и внешней политики. Министр Лопес Агилар.
Жертвами теракта были не господа руководители народной партии, которых выставили из правительства и которые с тех пор изображают из себя жертву. Жертвы — это жители Мадрида, их родственники, оплакивающие погибших, и потрясенное массовым убийством испанское общество. Они требуют суда над убийцами. Поэтому следователям надо довести дело до суда и таким образом продемонстрировать способность нашего демократического общества бороться с терроризмом.
В ходе следствия никаких смычек между исламистами, авторами трагедии и баскскими активистами из сепаратистской группировки ЭТА найдено не было. Да и быть этих смычек в принципе не может. У баскских левых радикалов, к тому же атеистов, нет и не может быть ничего общего с исламистами, мечтающими возродить средневековый халифат и обратить в рабство тех же басков. Кстати, партия Батасуна, политическое крыло баскских сепаратистов, чуть ли не первой осудила теракты 11 марта, а ее активисты бросились в клиники сдавать кровь для пострадавших жителей Мадрида во имя, как заявили руководители Батасуны, пролетарской солидарности. Однако консерваторов все это не убеждает. Они выдвигают все новые и новые версии ислама-баскского заговора. То они выяснили, что некий араб хранил в записной книжке телефон баскского уголовника, с которым вместе сидел в тюрьме за наркотики, то испанский шахтер, продавший исламистам украденную взрывчатку, намеревался вроде бы продать динамит и каким-то баскам. Лопес Агилар.
Речь идет о теракте, который совершили джихадисты, международные исламские террористы. Это самый кровавый теракт в Испании и во всей Западной Европе. Семеро его участников покончили с собой в мадридском пригороде Леганес. А еще около 30 дожидаются суда в тюрьме. Следствию в этом деле все ясно. Однако оппозиция пытается всеми силами затянуть дело. Она не вносит никаких конструктивных идей, а лишь занимается интригами и сплетнями, мешая работать органам правосудия, которые у нас существуют независимо от правительства, как и положено в правовом государстве.
Оппозиция действует стандартно. После появления очередной версии она устраивает парламентские дебаты, требует детально расследовать свою гипотезу, ну а когда оппозиционерам после расследования докладывают, что версия оказалась ложной, они делают заявление о том, что правительство не желает говорить народу правду о случившемся. парламентский спикер консерваторов Эдуардо Соплано.
Правительство не желает что-либо расследовать и ставит препятствия на пути к правде. Оно по непонятным причинам скрывает важные документы по делу, которые мы требуем в парламенте, и не дает никаких объяснений.
Разговоры о сокрытии важных документов относятся, в частности, к нашумевшей недавно истории с порошком борной кислоты. Некоторое время назад трое сотрудников следственных органов, горячие сторонники оппозиции, принесли начальству доклад, в котором теория ислама баскского заговора подтверждалась тем, что в 2001 году при обыске на квартире у одного баска, подозреваемого в связях с ЭТО, была обнаружена борная кислота. Через 3 года аналогичный продукт был найден у одного из исламистов. Начальник версию высмеял, отметив, что подобный порошок имеется практически в каждой испанской семье, а применять его можно для чего угодно, только не для изготовления бомб. Министр государственной администрации Жорди Севилья.
Представителям оппозиции следует давно оправиться от поражения на парламентских выборах и прекратить, наконец, выдумывать все новые и новые фантастические теории, что, в общем-то, недопустимо в политике.
Между тем, история с сборной кислотой продолжалась. Обиженные эксперты передали материал в падкую до сенсаций газету «Мунду». Ну а представители Народной партии дали по этому поводу подлинный бой в парламенте. Следователи в очередной раз бросили работу и занялись проверкой версии о найденном порошке. После длительного разбирательства был сделан сенсационный вывод. Подозреваемый к причастности к одной из радикальных исламских групп использовал порошок в качестве средства от потливости ног. Но аббасский активист вообще никакого отношения к порошку не имел. Он принадлежал его домохозяйке, которая использовала данные средства для борьбы с тараканами. Депутат парламента, руководитель фракции «Единая левая коалиция» Гаспар Лемасарес.
Мы просим Народную партию, чтобы она, наконец, избавилась от своей теории заговоров. Она в попытках разоблачить очередной заговор окончательно запуталась в собственных глупых теориях.
Между тем, консерваторы не успокоились и перенесли огонь критики на следователя Бальтасара Гарсона, который рассматривал дело о порошке. Травлей известного юриста занялась все та же газета «Мундо» и оппозиционная радиостанция «Копе». Они обвинили Гарсона в карьеризме, желании выслужиться перед правительством и стать министром юстиции. Следователя взял под защиту министр Лопес Агилар.
Когда следователь занимается своей профессиональной деятельностью, в его дела никто не имеет права вмешиваться. Но в последнее время у нас на следователей без конца оказывается давление. Им говорят, что и как следует делать, как поступать в том или ином случае. Народная партия занимается этим ежедневно. Подобное положение терпеть нельзя. Следователей надо оставить в покое.
Однако оппозиция оставлять в покое следователей не собирается. Более того, недавно лидер оппозиции, председатель Народной партии Мариано Рахой, заявил, что следствие вообще можно закрыть, а арестованных террористов отпустить на волю. Логика подобного требования довольно своеобразная. Раз следователи не верят в баско-исламский заговор испанских социалистов и в то, что тараканьим порошком можно помимо борьбы с потливостью еще и взрывать поезда, значит и расследовать нечего. Рахою ответил парламентский спикер правящей соцпартии Диего Лопес Гарридо.
Сегодня все спрашивают, а не сошел ли с ума господин Рахой? Нуждается ли он в экстренной помощи? Ведь иначе не объяснишь его желание освободить террористов. Или он не хочет, чтобы состоялся суд над виновниками трагедии 11 марта? Мы задаем эти вопросы, узнав бредовое предложение лидера оппозиции аннулировать всю работу следственных органов.
Между тем, депутаты испанского парламента считают, что оппозиция вполне может вносить какие-то коррективы и предложения в ход следствия. Однако новые гипотезы не должны диктоваться политическими интересами и должны быть доказуемыми, иначе речь идет лишь об игре, мешающей расследованию. Депутат Гаспар Лемасарес.
Если Народная партия не способна представить какие-либо доказательства своим теориям, значит, она занимается лишь политической игрой, пытаясь манипулировать чувствами жертв терроризма и мешать следствию.
Еще более категоричен был генеральный прокурор страны Кандидо Конде Помпиду, которому надоели бесконечные интриги консервативных политиков и их сторонников в органах правопорядка, мешающие расследованию.
Я более не позволю интриг, вовлечения в них работников правосудия. Правосудие недопустимо использовать для политической мести, для нагнетания напряженности в обществе.
Однако бесконечные псевдорасследования, все новые и новые версии, выдвигаемые оппозицией, сотни публикаций на эту тему в «желтой прессе» сделали свое дело. Как свидетельствует недавний опрос общественного мнения, больше половины испанцев искренне считают, что от них скрывают правду о терактах 11 марта. Какую правду? Кто и зачем ее скрывает? Естественно, на этот вопрос никто ответить не может. Но тем не менее испанцы верят, что за всей этой историей кроется некий зловещий заговор. Все эти теории, и прошлые, и современные, и о масонах, и о тараканьем порошке, можно было бы воспринимать как анекдот, если бы не трагедия 2004 года. Дело в том, что суда над убийцами 11 марта настоящими, а не мнимыми, ждут родственники погибших, ждут 1500 покалеченных в теракте испанцев. Пилар Манхон, председатель Ассоциации жертв терроризма.
Наши силовые структуры, которым мы искренне благодарны, с первого дня вышли на след убийц и, рискуя жизнью, обезвредили исламских террористов. Ну а тем представителям оппозиции, политикам и журналистам, которые до сих пор пытаются искать сенсации и делать карьеру на крови наших близких, мы вновь и вновь повторяем. Если у вас есть какие-то реальные факты и доказательства, несите их поскорее следователю. Если нет, оставьте нас и наших погибших в покое. Пусть следователь наконец завершит свою работу. 2,5 года – это огромный срок. Пора поставить точку. Пора убийцам ответить за свои злодеяния.
Пилар Манхон потеряла 11 марта 20-летнего сына. Прислушаются ли к ее словам испанцы и, в частности, оппозиционные политики? Большинство независимых наблюдателей сомневаются в подобной перспективе.
О расследовании терактов в Мадриде 11 марта 2003 года рассказывал наш корреспондент Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Европейский парламент призвал государства Евросоюза пересмотреть характер отношений с Москвой, поставив на первое место соблюдение ею принципов демократии, прав человека и свободы слова. 25 октября исполнилось 3 года со дня ареста Михаила Ходорковского, который отбывает 8-летний срок. В этот же день в колонию была этапирована бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина. Ее приговор – 6,5 лет лишения свободы. Московские власти не разрешили провести 29 октября гражданский марш в поддержку демократии. С инициативой провести акцию выступили партии «Яблоко» и «Правозащитники». Гражданин Узбекистана Рустам Муминов депортирован из России вопреки решению Европейского суда и в нарушении российского законодательства. В Японском море спасены 11 моряков, затонувшего сухогруза «Синегория». Судьба 6 неизвестна. Более 1800 человек погибли в России за последние 11 лет в результате терактов, пострадавших более 20 тысяч. Эти данные привела сопредседатель организации «Нордост» Татьяна Карпова. Европейский Союз предупредил Грузию, что не намерен расширять участие в урегулировании так называемых замороженных конфликтов в регионе. Президент России Владимир Путин в течение 3 часов отвечал сегодня в прямом эфире на вопросы россиян. Президент США Джордж Буш признал, что Соединенные Штаты несут большие потери в Ираке. Выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, Буш сказал, что знает о недовольстве многих американцев ситуации в Ираке, где только за октябрь погибли 93 военнослужащих США. Иран расширяет масштаб работ по обогащению урана. На этой неделе на ядерном объекте в Натанце будет запущен вторая серия урановых центрифуг.
Говорит Радио Свободы. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Новая книга о заговоре 11 сентября 2001 года. Тактика Аль-Каиды и пособие спецназа США. И жизнь взаймы. Банковские кредиты как форма существования. В США вышла в свет новая книга о заговоре 11 сентября. Она называется «The Looming Tower», что можно перевести как «Башня в тумане». Ее автор Лоуренс Райт писал книгу все 5 лет, прошедших со дня трагедии. Он побывал в 10 странах и взял сотни интервью. О презентации, которая состоялась в Совете по международным отношениям США, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Лоуренс Райт – литератор и драматург, автор 6 книг, не считая последней. В своем новом документальном исследовании он сосредоточился на 4 главных действующих лицах истории Аль-Каиды. Одно из этих лиц – бывший специальный агент ФБР, ныне покойный Джон О'Нил.
Я собирался писать об угонщиках, но они стали мне в конце концов неинтересны. Знаете, они не мыслители, не игроки, передвигающие фигуры. Они пешки, а я хотел писать о людях, двигающих фигуры. Откуда взялись эти идеи? Кроме того, писателю нужны характеры, а в них я не увидел крупную личность. Когда случился теракт 11 сентября, я был дома в Остине. Я оказался в ловушке, потому что я не мог полететь на место преступления. Поэтому я стал искать другие способы изучить сюжет. Я читал некрологи, которые публиковались в интернете. Одним из погибших был Джон О'Нил, шеф по контртерроризму здесь, в Нью-Йорке. Он был главным охотником на Бен Ладена. Некролог был написан так, будто Джон с позором был изгнан из ФБР за то, что он вынес из служебного помещения секретные материалы и в итоге стал шефом службы безопасности Всемирного торгового центра. Я подумал, не знаю, злодей он или герой, но он был главным охотником на Бен Ладена. И вместо того, чтобы ликвидировать Бен Ладена, Бен Ладен ликвидировал его. Это была история, которую мне захотелось написать. Характер, способный увлечь меня и читателя и заставить нас погрузиться в материал. Это был первый персонаж, которого я нашел. И он оказался замечательной личностью. Он был блистательный, со своими недостатками, такой, знаете ли, колоритный. Мне нравилось писать о нем. Нравилось встречаться с людьми, знавшими его, с сотрудниками ФБР, с его подружками. У него было 3 невесты и 1 жена. И все они впервые увидели друг друга на его похоронах. Так что это был человек-загадка.
Видное место в книге занимает идеолог террористического джихада, египетский интеллектуал Саид Кутуб, о котором сегодня вспоминают нечасто. Лоуренс Райт обнаружил, что создатель террористической группировки «Аль-Джихад» Айман Завахири, второй главный персонаж книги, которую называют «правой рукой» Усама бен Ладена, испытал на себе сильное воздействие и книг, и личности Кутуба.
Он написал книгу, которую прочли все эти парни. Знаете, это забавно. Писатели обычно думают, что их книги не возымели никакого эффекта, но социальные и политические движения всегда начинаются с книг. Будь то марксизм или движение за права животных, на самом их дне есть книга, воспламеняющая молодежь. В данном случае книга называлась «Маалим Фильтарик», «Дорожные знаки» или «Вехи», как ее обычно переводят. Саид Кутуб написал ее в тюрьме, но до того, как попасть в тюрьму, он побывал в Америке. Его опыт стал чем-то вроде образца для множества молодых мусульман, которых радикализировал Запад, и когда они оказались на Западе, они крепко держались за свою исламскую идентичность, как за способ укрепить свои силы в борьбе против всепоглощающей западной культуры. Именно это произошло с Саидом Кутубом. Он приехал в Америку в 1948 году. Это было время, когда Америка занимала совершенно исключительное положение, даже в мусульманском и арабском мире. И он возненавидел Америку. Так получилось, что в этой истории сыграли свою роль семейные связи. Когда в 1966 году Абдель Насер повесил Кутуба, последним, кто видел его живым, был его адвокат Махфуз Асам. Он еще жив. Это дядя Аймана Ас-Завахири. И вот когда Насер вздернул Кутуба, Завахири организовал ячейку с целью свергнуть египетское правительство. Ему тогда было 15 лет.
Саид Кутуб был одним из лидеров запрещенной в Египте организации «Мусульманское братство». Именно это террористическое движение уже после казни Кутуба обвиняют в убийстве в 1981 году президента Египта Анвара Садата. Вернусь к книге. Сотрудник Совета по международным отношениям Рэйчел Бронсон, которая вела презентацию, обратила внимание на соперничество Завахири и Бен Ладена, в конечном счете завершившееся слиянием двух организаций.
Что касается Завахири, то в своей книге вы сумели изумительно персонифицировать процесс смешения Аль-Каиды и исламского джихада и, в конечном счете, доминирование Аль-Каиды, показать, как египетская организация и Аль-Каида слились в одно целое в Афганистане, в то, что мы теперь знаем под названием Аль-Каида. И вы показали это через соперничество Завахири и Бен Ладена. На самом деле, как вы отмечаете в книге, джихад – организация Завахири, и Аль-Каида были отдельными группировками весной 1993 года, и Завахири даже еще не включился в кампанию Бен Ладена против Америки. Из вашей книги следует, что Завахири хотел сдать Бен Ладена в расчете на доступ к американским разведданным, которые могут быть полезны для его собственной организации. Расскажите нам об этой борьбе джихада, который вышел из Египта, и Аль-Каиды, которая пришла в Афганистан из Саудовской Аравии через Судан. В чем заключались противоречия между ними и как они, в конце концов, соединились в то, что мы знаем сегодня, как Аль-Каиду?
Мы можем говорить об Аль-Каиде как о векторе двух сил – Завахири и Бен Ладена. Ее не было бы без одного из них. Завахири напрочь лишен харизмы. У него всегда были трудности в общении с людьми, которых он хотел увлечь за собой. И все же он создал очень сильную группировку революционеров. К тому же у него всегда были проблемы с финансированием. Так что я думаю, когда он впервые обратил внимание на Усаму Бен Ладена, это было похоже на первую встречу полковника Паркера с Элвисом Пресли. Он подумал, из этого парня будет толк. Он еще и богат, и у него есть харизма, но нет направления. Я направлю его. Я сформирую его. У Бен Ладена была мечта. Он хотел организовать иностранный арабский легион и превратить его в антикоммунистическую силу. Его цель состояла в том, чтобы преследовать отступающие из Афганистана советские войска в Центральной Азии, а также атаковать коммунистическое правительство, которое контролировало тогда Йемен. В то время он был нашим номинальным союзником. Но у него не было организации. Не было никого вокруг, кто привел бы этот план в исполнение. У Завахири люди были. У него была своя террористическая группировка. Это были полицейские, армейские офицеры, инженеры, был врач. Это были умелые, образованные люди. И он окружил этими людьми Бен Ладена. Аль-Каида была на самом деле чем-то вроде булочки с изюмом. Изюминкой был саудовец, а тестом вокруг – египтяне. У них были разные цели. Целью Завахири всегда был захват власти в Египте. Это было его движущей силой. Но египетское правительство отреагировало на нападение крайне сурово. Оно выловило и почти разгромило организацию. Поэтому она продолжала действовать за пределами Египта. Целью Бен Ладена было изгнать американцев из Саудовской Аравии.
Лоуренс Райт утверждает, что противоречия между Завахири и Бен Ладеном могли помочь Америке своевременно ликвидировать угрозу.
Один из людей Завахири, Али Мухаммед, офицер египетской армии и член Аль-Джихада. Завахири дал ему задание внедриться в американскую разведку. Али Мухаммед пришел в резидентуру ЦРУ в Каире и сказал: «Я хочу работать в ЦРУ». Они там решили, что это подсадная утка египетского правительства. Но все равно это было хорошее предложение, и они разослали циркуляр по резидентурам. У нас есть доброволец. И резидентура в Гамбурге, единственная из всех, подняла руку. Потому что там полно исламских радикалов, и они следят оттуда за Ираном. Все это в Гамбурге. Поэтому они его взяли. Первое, что сделал Али Мухаммед, это пришел в мечеть и сказал: «Я из ЦРУ». Он не знал, что в мечети уже были агенты ЦРУ, и от него решили избавиться. Но в этот момент Али Мухаммед уже получил американскую визу, сел на самолет, в самолете познакомился с женщиной, на которой потом женился, и стал американским гражданином. Все это произошло очень быстро. ЦРУ попыталась предупредить о нем, но он поступил на работу в оборонную промышленность, а затем вступил в американские силы специального назначения. Откуда взялись учебники Аль-Каиды? Это учебники американского спецназа, который Али Мухаммед принес в копировальное бюро, снял копию и перевел ее на арабский. Сейчас этот парень находится под программой защиты свидетелей. За ним никто не мог уследить. В 1993 году с Али Мухаммедом вступила в контакт ФБР в связи с какими-то пустяками, и он решил, что вот он, окольный путь проникнуть в американскую разведку. И он начал рассказывать о Бен Ладене и Аль-Каиде, о которых тогда никто не слышал. Почему Али Мухаммед стал рассказывать ФБР о Бен Ладене? Для меня очевидно, поскольку Завахири велел ему внедриться в разведку любым способом. Он решил сдать Бен Ладена.
Рэйчел Бронсон подняла еще одну важную тему – отсутствие взаимодействия между двумя американскими спецслужбами – ФБР и ЦРУ. В Америке это взаимное нежелание сотрудничать называют словом «стена» с прописной буквы.
Я хочу обратиться к теме соперничества ФБР и ЦРУ. Оба ведомства навлекли на себя острую критику за то, что проглядели заговор 11 сентября. Я бы сказала, что ФБР досталось больше. Про ЦРУ говорят, что его еще можно спасти, а с ФБР ничего поделать нельзя. Но из вашей книги, возможно, потому что события в них поданы глазами Джона О'Нила, создается впечатление, что в ФБР были люди, которым требовалось содействие ЦРУ. Но для ЦРУ стена между двумя организациями оказалась важнее. Это правильно? Прочтение. Почему вы увидели этот аспект иначе, чем другие?
Начнем со стены. Все мы про нее слышали. Это юридическая стена. Она очень низкая. Она создана для того, чтобы отделить внутри ФБР информацию, собранную при уголовном расследовании, от оперативных данных контрразведки, так чтобы эти данные не попали к прокурорам по уголовным делам. Это разумное соображение. Но постепенно эта воображаемая стена выросла значительно выше необходимого. Просто потому, что оба эти ведомства очень ревнивы и не хотят делиться информацией. И они используют стену для оправдания этого своего нежелания делиться. Наиболее трагический пример – это когда молодой 29-летний агент ФБР арабского происхождения Али Суфан, благодаря своему знанию арабских и мусульманских реалий, получил поручение расследовать теракт против эсминца «Коул» в октябре 2000 года. Он приехал в Йемен вместе с Джоном О'Нилом, и они нашли сведения о некоторых членах Аль-Каиды. И этот след привел их в Куала-Лумпур, где в январе 2000 года состоялось совещание Аль-Каиды. Три раза ФБР посылало формальные запросы ЦРУ об этой встрече. Все три раза ЦРУ отказалось раскрыть информацию. ЦРУ знала об этой встрече благодаря ФБР, которая при расследовании взрывов посольств нашло важнейшую улику против Аль-Каиды. Они установили, что один из террористов, взорвавших посольство в Найроби, после взрыва позвонил в Йемен. И сразу после этого звонка на тот же номер позвонил Бен Ладен. И агенты ФБР поняли, что этот номер играет роль коммутатора Аль-Каиды. Они стали следить за этим номером и составили карту звонков. Именно в результате прослушивания этого номера ЦРУ узнала о встрече в Куала-Лумпуре, но ничего не сказала ФБР. Они установили наблюдение за двумя членами Аль-Каиды – Халидом Аль-Мидхаром и Навафом Аль-Хазми. Совместно с малайзийскими властями они следили за встречей и фотографировали ее участников. На этих снимках были и террористы, устроившие взрыв на корабле «Коул», и двое угонщиков 11 сентября. Эти угонщики в январе 2000 года из Куала-Лумпур полетели в Лос-Анджелес, а оттуда в Сан-Диего. Два человека, о которых было известно, что они члены Аль-Каиды. ЦРУ установила это за полтора года до 11 сентября, но не сказала ФБР. Оставим в покое 11 сентября. ФБР расследовала гибель 17 американских моряков и запросила у ЦРУ информацию, необходимую для раскрытия преступления. И ЦРУ отказала. Фактически, это препятствование отправлению правосудия. Еще одна деталь. ЦРУ тут не единственный виноватый. Номер телефона в Йемене, о котором я говорил, принадлежал человеку по имени Ахмед Аль-Хада. И этот человек – дядя Халида Аль-Митхара. Митхар был в Сан-Диего, его жена была на сносях и жила в дядином доме. И Митхар 8 раз звонил туда. А ведь уже была составлена карта. Агентство национальной безопасности прослушивало этот номер. Представьте, 8 звонков из Сан-Диего в Йемен. Разве не очевидно, что Аль-Каида в Америке? Но Агентство национальной безопасности ни с кем этой информацией не поделилось.
О заговоре 11 сентября написаны уже горы книг, но книга Лоуренса Райта занимает среди них исключительное место. Автору удалось восстановить историю заговора в невероятном количестве подробностей и проникнуть в образ мыслей вождей и идеологов терроризма.
О новой книге писателя Лоуренса Райта «Башня в тумане» рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Кто из нас хотя бы однажды не брал денег в долг? В современной экономике широкое распространение получили банковские кредиты для частных граждан. Там, где экономическая система и государственный строй стабильны, граждане испытывают большее доверие к банкам. Там же, где происходит формирование рыночных экономических связей и пробуют различные варианты государственно-административного устройства, людям свойственно проявление определенного недоверия к банкам, особенно если речь идет о кредитах на многие годы и даже десятилетия. «Жизнь взаймы». Над темой работал Владимир Ведрашко.
В Чешской Республике миллионы граждан привыкают жить в долг. Огромное количество товаров широкого спроса продаются с указанием двух цен – полной и помесячной. По данным чешской прессы, в настоящее время средняя задолженность одного жителя Чехии перед государством составляет в долларовом исчислении примерно 1500 долларов. Большая доля задолженности приходится на ипотеку. Объем этого вида кредитования вырос только за один год на 50% и продолжает динамично расти, что говорит прежде всего об уверенности граждан в своих доходах и об устойчивости экономики. О том, как работают с клиентами чешские банки, я расскажу коротко на своем опыте. Меня можно считать средним клиентом, одним из тех, кто составляет, вероятно, абсолютное большинство граждан, пользующихся услугами банков. Через год после того, как я зарегистрировал свою фирму в Чехии, мой банк обратился ко мне с предложением воспользоваться дебетом в рамках банковского счета моей компании. Иными словами, мне было разрешено уходить в минус на сумму до 60 тысяч крон. Тогда это равнялось примерно 2000 долларов США. Какими бы ни были мои операции с этими взятыми у банка в долг деньгами, через полгода я был обязан пополнить счет и свести дебетную задолженность к нулю. Для возобновления пользования деньгами достаточно было того, чтобы нулевой вариант, то есть отсутствие моей задолженности перед банком, длился одни сутки. Таким образом, через сутки я мог снова на полгода взять 60 тысяч крон со своего же счета. Важно, однако, понимать, это не мои деньги, а банковские деньги, которыми мне разрешено попользоваться. Шло время, я дисциплинированно соблюдал условия сотрудничества с банком, не влезая в большие долги, но и не пренебрегая возможностью взять на время некоторую сумму. И вот получаю письмо с проектом соглашения о пользовании кредитной картой. Отныне я мог в любое время снять с кредитного счета 190 тысяч крон. Это примерно 8 тысяч долларов. Разумеется, такую сумму и под процентов 16 годовых брать единовременно не хочется. Однако бывают случаи, когда нужда в нескольких десятках тысяч крон действительно есть, и она срочная. При помощи кредитной карты деньги снимаются через банкомат, и вам назначается дата погашения части кредита. Это примерно 10% от взятой суммы, плюс банковские комиссионные, плюс те самые 16% годовых в пересчете на срок, в течение которого деньги находились у вас. В Чехии развернута острейшая банковская конкурентная борьба за клиента. В одном пакете с предлагаемой вам услугой вы получите медицинское страхование, льготы при ипотечном кредитовании, ссуды на образование ребенка и так далее. При этом широчайшее распространение получило управление своим банковским счетом через интернет. Там же, на интернет-портале своего банка, вы иногда можете увидеть предупреждение красными буквами о произошедшем недавно случае взлома некоторых счетов в некоторых банках. А посему наш банк предлагает вам новую бесплатную услугу. Прежде чем авторизовать свою денежную операцию со своего счета, вы должны получить от банка на ваш мобильный телефон персональный разовый код именно для данной операции. Кроме технической стороны дела, конечно, существует психологическая. Доверяют ли чехи своим банкам? Да, только за последний год кредитными картами стали пользоваться в два раза больше клиентов, чем годом ранее. Так строятся отношения между банками и клиентами в Чехии. О том, как они строятся в России, расскажет экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
По данным на середину этого года, объем выданных потребительских кредитов в России превысил 1,5 триллиона рублей. Это достаточно большие суммы, и можно сказать, что спрос на потребительские кредиты до сих пор не удовлетворен. Российские граждане по-прежнему обращаются в банки с большим удовольствием, получая деньги на какие-то необходимые для себя цели. Дело в том, что не так давно в России экономическая ситуация начала улучшаться достаточно кардинально, то есть это привело к росту доходов населения, естественно. И сейчас все больше людей располагает какими-то необходимыми средствами, чтобы получить кредит. Ведь, как известно, банк, коммерческий банк, не каждому даст кредит. Он требует определенное обеспечение, требует определенные финансовые гарантии со стороны заемщика. Думаю, что и в дальнейшем спрос граждан будет расти, тем более, что структура спроса меняется. Если сейчас и несколько лет назад люди в основном получали такие маленькие кредиты на приобретение бытовой техники, может быть, электроники, то сейчас идет разговор уже о более долгосрочных кредитах, которые сейчас в общей структуре спроса на потребительское кредитование занимают очень маленькую долю. Это, скажем, кредиты на покупку автомобилей или тем более на покупку жилья.
Можно ли говорить о каком-то консерватизме российского банковского клиента? Или люди достаточно быстро адаптировались к новым возможностям?
Конечно, какие-то опасения есть. Прежде всего, психологически людям трудно привыкать к тому, что можно жить в долг. Сейчас эта психология меняется, люди оценивают свои перспективы, в том числе и финансовые. Если они понимают, что у них достаточно благоприятные перспективы, они, естественно, обращают свое внимание на такие услуги, как банковские услуги потребительского кредитования. Как это будет продолжаться дальше, но все будет зависеть от экономической ситуации в стране. Если люди действительно поймут, что ситуация стабильна, что России ничто не угрожает, в том числе не угрожает их личному благополучию, то сектор этот будет развиваться и дальше, о чем, собственно говоря, и эксперты российские.
Служит ли отношение клиента и банка индикатором развития экономики?
Я думаю, что да, потому что действительно можно отслеживать динамику взятых потребительских кредитов. Есть очень важный показатель, как просроченная задолженность. Пока она небольшая, люди берут кредиты, возвращают кредиты, и можно сказать, что с этой точки зрения, с точки зрения взаимоотношений банков и заемщиков, ситуация в России нормальная и развивается вполне благоприятно.
Одной из очень распространенных форм кредитования на Западе является ипотечное кредитование. Как развивается этот вид кредитования в России?
Тут можно сказать так, что он развивается, но очень медленными темпами. Могу сказать, что общая доля полученных кредитов – это всего 1%. С чем это связано? Во-первых, люди, опять же, с психологической неуверенностью в завтрашнем дне, потому что ипотечный кредит – это кредит на очень долгий срок. Человек должен психологически привыкнуть к тому, что в течение там, 20-25 лет он должен будет банку выплачивать определенные суммы. Кроме того, многие опасаются того, что сейчас в России очень быстро растут цены на недвижимость, и с этой точки зрения получить очень крупный кредит многие просто не могут. Но, тем не менее, для банков это сейчас один из наиболее перспективных рынков, перспективных направлений деятельности. Многие уже сейчас начинают предлагать какие-то более выгодные продукты по ипотечному кредитованию. Пока сложно сказать, насколько граждане России откликнутся на эти инициативы и какова будет динамика предоставления ипотечных кредитов России в ближайшие годы.
Существуют ли какие-то подсчеты, показывающие сумму задолженности одного гражданина перед государством?
Известна общая сумма выданных кредитов, 1,5 триллиона рублей. Известно население России, 150-140 миллионов человек. Ну, теоретически можно посчитать и получить эту цифру. Сейчас для российского рынка важнее цифра просроченной задолженности, то есть вот те деньги, которые люди взяли, но не возвращают срок.
Существуют ли какие-то действенные механизмы предотвращения невозврата кредитов?
Сейчас в России таких механизмов нет, все только разрабатывается. Сейчас в России готовится закон о банкротстве физического лица. Вот когда этот закон будет принят, тогда будут действительно какие-то законодательные механизмы воздействия на человека, который взял кредит и не собирается или не может его возвращать.
Иван Трефилов, экономический обозреватель «Радио Свобода».
«Жизнь взаймы». Над темой работал Владимир Ведрашко. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«В грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Владимир Путин снова ответил на вопросы российского народа. Что осталось без ответа? Обсуждаем с писателем Олегом Попцовым, бывшим руководителем ВГТРК и телеканала ТВЦ. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили, коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так...
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.